Добрый вечер. Продолжаем наше занятие. И сегодня у нас тема очень обширная. Тема, которая уже обсуждалась неоднократно. Тема, которая обсуждается во многих источниках. И мы попробуем ее осветить чуть-чуть с другой стороны. Тема эта, она определена как Тора и наука. Да, то есть в рамках рассмотрения существования Творца, это наша как бы тема, это цикл занятий, который, так сказать, у нас уже было несколько занятий на эту тему. И как-то предполагается, что нужно обсудить тему и Тора и наука. Почему? Потому что даже после того, как мы предъявили аргументы в пользу существования Творца в этом мире. Тем не менее, я уверен, что все, кто интеллигентные люди, скажем так, да, ходят с ощущением о том, что есть такое, что вот, вот, а если дойти до науки, то наука вот доказала, что Бога нет. Мы уже говорили на эту тему, уже обсуждали ее. И, может быть, да, следует сделать небольшое вступление снова и напомнить, что тема существования Творца и наука практически никакого отношения не имеет. Да? То есть наука, она не атеистична, точно так же, как она не теистична. То есть она никакого отношения к выяснению вопроса о существовании Бога не имеет. Она исследует этот мир, то есть то, что можно исследовать. Они исследуют что-либо гипотетическое, которое даже не знает, как определить, чтобы использовать научный метод. Научный метод просто не применим к исследованию понятия Бога, потому что оно с точки зрения науки никак даже не определено. Тема это сама по себе. И мы много уже говорили на предыдущих занятиях. И тут вступление, о котором речь идет, оно очень существенное. Да? Это не просто напомнить о том, что есть тема существования Творца, это тема сама по себе, и есть тема дополнительной науки, наука, которая нам, так сказать, навязали эту мысль снова и снова о том, что наверняка наука противоречит существованию Творца, что это просто логически неверно. Сейчас мы выясним, что она, да, противоречит, но не существованию Творцу, а тому, что написано в Торе. Поэтому и тема называется не «Наука и Творец», а «Тора и наука». Почему? Потому что так получилось, что, видите, что значит так получилось? Тора была дана нам. И вот в ней, в 31 предложении, рассказывается о том, как был мир сотворен. То есть, если бы речь у нас шла о других источниках человеческих, которые описывают, что есть этот мир, да, то там описывается очень много интересного, очень много хорошего. Но нигде нет вот этого от самого Творца утверждения, как был мир сотворен. И вот в этих 31 предложениях, да, если их прочесть, выясняется, что как бы Тора, которая была дана нам тысячелетия назад, мягко говоря, заминировала себя утверждениями, которые можно проверить с точки зрения науки. И что выясняется? Что есть три противоречия, которые находятся, и они очевидны. Есть чуть больше, они несущественные. Скажем, то, что основное как бы исходит из этого. Три основных противоречия, которые на первый взгляд бросаются нам в глаза. Первое. Это сказано, что Барышит Барай Луким. Вначале сказано, что Творец сотворил мир. Ну, а наука утверждает, что мир не был сотворен. И пытается построить теории, которые хотят объяснить появление этого мира. Надо как-то объяснить, откуда этот мир появился. Второе наиболее известное противоречие – это возраст Вселенной. Да, то есть мы видим, что есть В Торе у нас идет, как мы знаем, 5783 год, а по пониманию научного мира речь идет о миллиардах лет, да, то есть 14,7 миллиардов лет. Ну, явное противоречие, то есть тут уже явно никак не состыкуешь. Ну и самое тоже, так сказать, не менее знаменитое, о том, что весь мир растительный и живой, написано, что он был сотворен. А научный подход, он выдвигает теории, которые пытаются объяснить происхождение растительного и животного мира путем самоорганизации. Да? Это тема, которую мы обсудим, может быть, в следующий раз, не в этот раз. И вот есть три противоречия. Да? То есть надо понять, как и что. И теперь есть тут проблема. Есть тут проблема. Прежде чем мы, так сказать, будем объяснять все это. Ну, во-первых, проблема, нужно ли согласовывать позицию науки и позицию Торы. Люди религиозные, по-настоящему религиозные, это вообще тема не волнует, как вы понимаете. Они не собираются не согласовывать, они живут своей жизнью. Люди, которые не религиозны, и вообще тема религии не волнует, они тоже не собираются это согласовывать, просто не волнует их. Кого это волнует? Есть маленькая группа людей, небольшая, но очень качественная, религиозных ученых, которые как бы чувствуют большое противоречие, находясь в академической среде, и вообще испытывают неудобство, когда, в принципе, надо считать, что миру-то, так сказать, несколько тысяч лет, там, что чуть меньше тысячи лет, а когда, ну, а как только попробуйте, скажите это, во всеуслышие, то вы превращаетесь в врага науки, в я знаю, там, темного средневековья и так далее, все, что вы знакомы с этим. И вот, и что тогда, как результат, есть желание согласовать Тору и науку. И тогда появляются, что называется, всякие разные попытки согласовать. Да. В основном это и в еврейской среде, в основном в нееврейской среде, да, в мире вне нас, там много есть этих попыток. И если это как-то все систематизировать, то есть, можно сказать, как бы слабое согласование и сильное согласование. Одно слабое – это когда считается, что мир был сотворен в промежутке времени. То есть Тора описывает, что мир был сотворен в течение 6 дней. Ну, не стоит понимать буквально слово 6 дней, поэтому приписывается каждому из дней промежуток времени, там, миллиарды лет, миллионы лет и так далее. Да, есть даже книги выпущены с какой-то такой научной подоплекой, как это объяснить. Но при этом не принимается теория эволюции, да, так как она не а вторая сильная, которая как бы сильный теум, сильное как бы согласование. Когда и теория эволюции точно так же принимается, она нам не мешает. Если мы просто подумаем, так сказать, по большому счету, о том, что наука занимается тем, что предположим, что это так, секундочку, предположим, это так, что она объясняет, как был Милтар там появился, как он организовался и так далее, и давайте доверять, все-таки это наука, да, у них, так сказать, кредит большой. И если они утверждают, что мир был сотворен, что все живое было сотворено, появилось тут, согласно предположению эволюционному, ну, значит, так оно и есть. А как это согласуется с тем, что есть Бог? Очень просто. Так сказать, мы же не знаем замыслы Бога. Его желание сотворить мир, оно могло реализоваться и вот в виде эволюции. Другими словами, что если мы встанем на позицию сильного согласования, вообще принципиально с наукой никаких противоречий в этих 31 предложении, которые вообще никаких нет. Предположим, да, предположим, что нету. Да. Но это нужно уж очень искривить голову, чтобы понять Тору. Да, причем понять ее по-простому. Теперь. И какая позиция наша? Мы не принимаем это. Не принимаем. Нам проще всего пользоваться этим, верно? Ведь вместо того, чтобы слышать каждый раз какие-то нападки, мы себе, так сказать, сразу поставим в позицию вот этого сильного непротиворечивости двух сторон. И мы себя закрыли от всех нападок. Пожалуйста, Бог сотворил и миллиарды лет, и сюда и прошло, и эволюция была. Все, 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 как вы описываете, все есть. Почему так Бог хотел? Почему, а мы не знаем, так сказать, воля Всевышнего? Леонаху не принимаю. Почему? Во-первых, это не написано в Торе. Во-вторых, никакой комментатор об этом не говорит в Торе. Мы не можем придумывать что-то новое. Во-вторых, это просто не логично. Потому что с точки зрения понимания творения нет никакого смысла ждать миллиарды лет для того, чтобы появилось то самое существо, которое осуществит цель творения. Хотя бы это. И еще есть много аргументов, которые откройте книгу, там прочтите, там, не будем все упоминать. Другими словами, мы не принимаем это. Это позиция, кстати говоря, что давайте, многие, которые даже религиозно считают, а вот давай примем, или будем считать о том, что, может быть, давайте объясним, вот как наука прошло много лет, мы же точно не знаем, давайте как-то согласуем, чтобы было спокойнее для нас, чтобы вера не пошатнулась, не дай Бог, нет. Тора наша – это Тора Темет, Тора истины, и то, что написано у нас, это то, что есть. Мы не меняем и не подстраиваемся, нет по какие новые какие-то веяния, какие-то новые… Это как может прийти, так и идти. Но надо тогда объяснить, секундочку, хорошо, есть Творец, очень хорошо. Но в Торе это написано не так, как понимает наука, как же это можно согласовать? И ответ о том, что мы никакого согласования не ищем, принципиально не ищем. Но с другой стороны, что мы говорим? Но мы не закрываем глаза на эти противоречия. Только давайте поймем, что написано в Торе, и давайте разберемся, о чем говорит наука, что она утверждает. Когда мы поймем и то, и другое, соответственно, и будет само по себе решение вопроса, как решаются противоречия. Может быть, они есть, и их не надо скрывать. Есть. Или выяснится, что их нет. Итак, давайте попробуем начать наше исследование. У нас очень мало времени. Я заранее, так сказать, не планировал сделать из этого много занятий, так как это, снова повторяю, и попытка наша тут говорить в лекционной форме, это только для того, чтобы пробудить интерес к этой теме. Не более того. Сильно понять нельзя из этого. Только пробудить интерес. Тема, о которой мы будем говорить, настолько сложна, что я заранее даже не знаю, как ее преподать. То есть, если вы услышите, как начинаю заикаться, то я заранее прошу прощения, просто не знаю, как перевести с иврита на русский. Что это сейчас я тоже делаю. Гецур, не так просто. А самое сложное, что есть, когда мы начнем, это повернуть порядок мышления. Хочу сейчас обратить ваше внимание, может быть, на очень-очень-очень центральный момент, который просто исчезает, по крайней мере, в тех книгах, которые я видел, всех исследованиях на эту тему. К теме Тора и наука подходит, как будто вопрос о существовании Творца вообще не решен. И как будто решение вопроса Тора и наука решает вопрос существования Бога. Мы начали с того, что эти две темы не имеют никакой связи друг с другом. И об этом много говорили на прошлых занятиях. А после того, как эти занятия у нас прошли, и прояснилось о том, что принципиально, что называется, мы приходим к выводу о необходимости существования первопричины разумного этого мира, то есть то, что мы называем Творец, то к теме Тора и наука мы должны подойти уже совершенно по-другому. Творец существует. Что значит существует? И не только эту тему мы разобрали, Творец существует. Разобрали еще очень принципиально важную тему существования духовной реальности. Как только мы показали, что она существует, тема под названием материализм, как вам сказать, напоминает что-то из прошлых времен, верно, материализм. Он выясняется как учение, которое оно, скажем так, неверное. А если материализм, учение, оно не истинное, то и база, на которой строятся все научные утверждения, не эмпирические, не имеется в виду наука как наука, которая исследует мир, то есть эмпирика, и то, что делает экспериментальная наука, да, да, про эту речь не идет. А та, которая делает предположения о том, как могло бы быть, теоретические такие предположения. И все они построены на предположении о истинности материализма. Ну, значит, весь этот, все это здание оказывается неверным. Почему? Потому что фундамента нет, не существует. Когда мы прояснили эти две принципиальные вещи, что мы говорили о том, что существование Творца ясно и очевидно, все аргументы в эту пользу, ясно и очевидно существование духовного мира, что это противоречит концепции материализма, то в принципе нет базы всему нашему, так сказать, обсуждению. Мы к теме «Тора и наука» подходим совершенно с другой точки. И вот это самое-самое центральное, которое начало, с которой есть. То есть мы не подходим с нуля. Нет, тема и наука, она обсуждается уже на базе того, что да, есть Творец, да, есть духовный мир. Отсюда и дальше теперь давайте поговорим, что говорит наука и что говорит Тора. Иначе, если мы не прояснили это, то нет никакого понимания в том, что, о чем говорит Тора. Сейчас мы поймем, это очень-очень важный момент. Теперь, может быть, снова. Подготовить наш образ мышления. Как человек может все понять, о чем мы говорим? Мыслит, рассуждает. Но есть-то у нас инерция мышления. Если мы на протяжении своих 20, 30, 40, 60, 70 лет мыслили только как в понимании материалистическом, то как нам перестроиться вдруг в один раз и понять о том, что все причинно-следственные связи, они другие? Очень-очень непросто. О чем речь идет? Речь идет о том, что как только мы установили, что есть Творец в этом мире, есть духовная реальность в этом мире, то объяснение мира правильное, оно не физическое, а духовное. Почему? Потому что есть духовный мир и Творец, который сотворил этот мир. Объяснение, которое есть этому миру, надо искать его. Если мы хотим добраться до нас, это духовное объяснение. Теперь есть люди, которые не любят слово «духовное». Знаете что? Я вам помогу. Давайте заменим слово «духовное», которое вам словом «информационное» вам подходит. Замените слово «информация». Но только информация одна недостаточна. Там должна быть еще какая-то сила, да, то есть какая-то энергия, которую, не знаю, как-то назовем это, как-то надо назвать. Когда есть две составляющие, кто чуть-чуть уже понимает внутреннее содержание Торы, понимая, на что я намекаю. Да. Должна быть что-то, что должно двигать всем, какая-то энергия движения. Должна быть информация, которая стоит за тем сложностью этого мира, который есть. Мы об этом говорим. Оно первично, оно до того. А только после этого приходит объяснение материальное. Я не знаю, как это даже объяснить. Смотрите. Люди, умные люди, да. Жили всегда люди на протяжении всех тысячелетий. И они в этот мир видели и пытались его понять. Но они не смогли его понять до тех пор, пока они не додумались до понимания этого мира на уровне духовном. А, снова напугало словом духовным, а? А что имеется в виду? Значит, какое слово духовного? Они начали понимать этот мир на уровне духовном, на уровне математики и физики. А ну скажите, где физика в этом мире? Она материальная? Она всецело продукт производства нашего интеллекта, который нигде нету, его и в нейронах-то не найти в мозгу. Это всецело духовное понимание этого мира. И не будем тут цитировать всех великих ученых, которые признаются, что им совершенно не ясно, непонятно, как природа, она повинуется формулам. Как это может быть? То есть, о чем мы говорим? До тех пор, пока люди не стали понимать этот мир на уровне духовном, на уровне физики и математики, мир не был понятен. Что мы предлагаем? Откуда взялась математика и физика? Давайте поднимемся на этаж еще выше. Это духовный уровень очень высокий. А мы хотим подняться на еще более высокий, чтобы понять, откуда появился. Вот только тогда мы можем понять вообще, как мир, откуда он появился, и получить ответы на самые-самые-самые важные вопросы понимания этого мира, почему он такой, а не другой. Итак, после этого вступления, да, давайте перейдем очень-очень коротко к первому вопросу, очень важному, принципиальному. Откуда этот мир появился? Почему вообще существует? Почему Вселенная, да, Вселенная, да, природа? Почему? Мы настолько привыкли, это сказать, есть люди, которые могут прожить всю жизнь, даже не задумываясь над этим вопросом, он им не мешает, они это сказать. Они заняты своими делами, надо покупки, надо, там сказать, стирка, там, куда-то сбегать туда, поехать туда, вернуться назад, сказать, и умереть. Умирают спокойно. Но есть люди, которых это волнует. Откуда этот мир появился? Так, вопрос о происхождении Вселенной, это вопрос принципиальный. Да, любой думающий человек хочет понять, откуда он появился. Теперь. Два взгляда. Есть взгляд Торы, как мы сказали, и есть взгляд науки. Теперь, об этом тоже уже чуть говорили. По-видимому, тут есть одно из недопониманий. И что такое наука, и недопонимание вообще роли науки в этом вопросе. Наука, та, которую мы называем наукой, она экспериментальная и эмпирическая. То есть она исследует этот мир, собирает информацию, пытается понять закономерности, вывести, использовать и так далее. Это тема, о которой мы говорим. А наука, которая говорит о том, как мир произошел, это наука теоретическая. То есть оно в реальности невозможно это не воспроизвести, не сделать эксперимент, не исследовать это прошлое. Его невозможно, так сказать, наблюдать, как вы знаете. Да. Теперь. И в этом смысле, давайте сразу прям так скажем, в отсутствие времени, наука не претендует на то, чтобы дать ответ, откуда появился этот мир. А вы скажете, секундочку, а что же теория Большого Взрыва? Прекрасно. Это, она описывает с момента этого взрыва, что дальше произошло, очень хорошо. Да, так сказать, очень хорошо описывает это. Да. Но вопрос, что взорвалось-то? Что рвануло вот так, причем так удачно, что, видите, прошло миллиарды лет, и мы вот с вами сидим. Этот вопрос очень, очень интересует всех. Причем нет ни одной физической теории, которая запрещает спросить этот вопрос, и ученые спрашивают это, и даже строят новые теории, другие, мы не будем ходить их, это не наше, так сказать, не надо терять на это время, которые пытаются объяснить, что там было до того, как этот взрыв произошел. Это не ответ на вопрос. То есть, во-первых, нету из теории, этой самой признанной теории Большого взрыва не следует вопрос, так сказать, откуда произошел мир, потому что он оставляет без ответа вопрос о происхождении этой сингулярной точки, из которой все это взорвалось, откуда все произошло. Но тут вещь, она принципиальная. Первое. Какой бы ответ бы наука бы не дала, а так как она находится в рамках только материалистического понимания мира, то любой ответ, который она даст на вопрос, откуда появилась эта Вселенная, тут же порождает следующий вопрос. Это откуда? То есть когда появляется идея, что есть какая-то метавселенная, да, чтобы объяснить нашу Вселенную одну там, по одной из теорий, которая существует, то сами ученые пишут отсюда, что давайте теперь решать следующий вопрос. Да? А вот какова причина появления вообще этой метавселенной, которая ничего, как, кроме общей идеи, ничего не известно? Давайте начнем думать. Теперь есть новый исследовательский институт целый, там и программы, и гранты, и все прочее. Так сказать. Такой интересный вопрос. Но только когда вы решите этот вопрос, вы сразу же готовьтесь уже к теперь следующему, что как только начнете причину этого, будет выяснение теперь следующей причины. И так до бесконечности. Другими словами, вопрос о столько времени, сколько наука сама себя ограничивает заранее, искусственным образом в рамках материализма, нету принципиального ответа на вопрос о происхождении Вселенной. Точка. Все. Но мы добавим к этому еще один аргумент, который приводит его не более как Рамбам в своей знаменитой книге Мурен Вухи. Он говорит, приводит очень интересный пример. Стоит его как бы озвучить, чтобы как бы это как продемонстрировать более глубоко эту тему. Представьте себе вымышленную ситуацию, что, значит, вот калибр, калибр крушения, по-русски я уже не могу, это слово не произносил, не знаю, за 30 лет, как? Корабле крушение. Яфе, мецуин. Всем понятно? Корабль крушение. Остров. Кто остался жить? Папа и сын. Все остальные. Сколько сыну? Сыну было очень, так сказать, годик, предположим. И вот, выжили. Выжили. Папа, образованный человек, обучал своего сына. А сын был гениальный. И на каком-то этапе сынишка подрос. Спрашивает, ну, они там уже долгие годы ходят по этому острову, значит, папа и сын. Говорит, папа, откуда я появился? Откуда люди появляются? Откуда мы появились с тобой? Ну, папа сначала, так сказать, задумался, знаете, задумался, да, как сыну вообще. Но потом подумал, ну, надо объяснить, как есть. Говорит, сын, смотри, есть женщины. А что это такое? Ну, я не знаю, как вот. Ну, это как мы, но только, ну, не совсем как мы. Да, да. И начал ему объяснять, что вот, а потом, а у женщины, да, есть там внутри возможность, там у нее есть такая, да, вот. Специальный орган, и там может ребенок вот произойти зачатие, он будет развиваться. Он говорит, а где? Внутри, говорит, да, где в животе, говорит, а как же он дышит? Говорит, он не дышит. А кушает, но он не кушает. Говорит, а как же он там, говорит, не, он там живет. Сколько он живет? 9 месяцев. Как же он живет? Говорит, у него есть там специальная какая-то труба, если он, и он получает специальное как бы питание прямо от мамы и так далее. А потом что? А потом она сама как-то отрезается, а потом она начинает как-то ни с того ни с сего начинает вот рождается, да, да. И вдруг начинает дышать, а до этого не дышал, и вдруг начинает сосать, и никогда до этого даже приблизительно не сосал. Теперь хочу спрашивать Рамбам вопрос. Если бы этот мальчик бы остался бы один на острове, и папа не отсмыло, не знает, что-то случилось, а не дай Бог. Скажите, даже если он бы был бы самый гениальный человек, у него была бы возможность и понять, каким образом он, предположить хотя бы теоретически, каким образом он мог появиться? Ответ нет, это надо иметь. Даже если бы это он предположил бы в своей фантазии, он сказал, что за глупость, откуда это... Что хотел сказать вам Рамбам? На основе законов действующих, которые мы видим сейчас, невозможно вывести никакого вывода о том, каким образом эти законы появились. То есть, если наука захочет нам что-то объяснить, как она нам объясняет? Ну, на базе законов, которые нам известны, нет ничего, нет никакого другого научного подхода, методики другой. Но как она объяснит существование своих знакомых, существование законов физических на основании самих законов? Их же еще не было. То есть появление этих законов, откуда они появились, эти законы? Почему есть закон тяготения, знаю, там законы Ньютона, откуда все это пришло? Это же надо было тоже откуда что появилось. Да? Откуда первая энергия, первичная энергия в мире, которая, откуда она вообще появилась? Другими словами, невозможно законами, которые существуют, объяснить законы зарождения этих законов. Другими словами, принципиально, основываясь только на понимании этого мира, невозможно объяснить зарождение этого мира. Вот и окончательный ответ на вопрос, может ли наука объяснить это возникновение Вселенной. Ответ – нет, не может. Это никак у науки не занимает этих важностей и достижений всего, что она сделала. Она ограничена. Это не в рамках научного методики понимания этого мира. Теперь, ну, если наука не способна дать ответ на это, давайте обратимся к Торе. Мы сказали о том, что надо искать какой ответ. Если мы понимаем, что есть Творец, мы понимаем, что есть духовный мир, значит, какой-то ответ правильный, духовный, как мы его назвали, информационно, вот давайте его, по-моему, рискать теперь. Отсюда и дальше, чтобы понять позицию Торы, то это уже гораздо сложнее. Тут я сразу предлагаю, так сказать, давайте читать. на русском языке, может быть, тут не освещено в более широкой. Кто умеет читать на иврите, это разъяснено гораздо глубже, гораздо более, так сказать, шире. И скажем только просто, ну, сказать, несколько идей, чтобы только хоть приблизительно было понятно, о чем речь идет. Давайте, ну, начнем с того, что нужно сделать революцию чуть-чуть в голове. Это революция, которую надо делать не только у нас в голове, но эта революция в первую очередь надо сделать в голове у людей религиозных. Почему? Проблема с ними. У людей светских они как это не понимают, так и это не понимают. У них с ними проблем нет. Проблема с людьми религиозными. Почему? Потому что они как привыкли с детства, вот читают Берешит Бара Элоким, о том, что вначале сотворил Творец небеса и землю. Как они поняли? Я спрашивал у нескольких достойных аврехим, то есть религиозных людей, в возрасте, ну, 30 плюс-минус лет. Как вы понимаете это? Они смотрят на меня, как понимают? Что Творец сотворил небеса и землю. Все, спасибо. Вы понимаете, как можно опуститься, материализироваться? То есть это не люди далекие от Торы, которые живут, и они погрязли в этом мире, и ничего духовного не хотят понимать. Да? Они не хотят понимать ничего абстрактного. Они понимают, что есть в мире абстрактное. Понимают, что, так сказать, есть математика. Они, может быть, даже быть математиками. Но они не хотят принимать о том, что понимание этого мира, оно нужно абстрактное мышление. Нужно абстрактное мышление, понимаете? Иначе ничего не будет понятно. Я только не знаю. Слово абстрактное мышление понятно? Должно быть бы понятно. Например, я приведу вам пример. Я приводил его, снова приведу. Надо понять. У сынишки Мойшелы были проблемы с математикой. Правда, он еще в детский садик ходит, но уже, так сказать, родители волновались. Но они послали его к учителю. И он обучал его, вернулся. И они его спрашивают: ну, Мошелы, вот яблоко, да, и еще яблоко. Сколько яблок? Он говорит: два яблока. Хороший мальчик. Груша. И еще груша. Сколько груш? Он смотрит на них, ничего не понимает. Молчит. Говорит: ну скажи, груша, еще груша. Молчит. Как это прижали его. И он таким плаксивым тоном отвечает: мы учили только про яблоки, про груши мы еще не учили. Теперь понимаете, что такое абстрактное мышление? Мы к этому подходим, как будто так ясно и очевидно, о том, что мы в состоянии, вот, так сказать, абстрагироваться конкретно от этих, да, и делать один плюс один, неважно нам, что входит под этот один. Чтобы все это понять, надо абстрагироваться, надо понять о том, что есть понятие духовного, надо учить, надо это учить. Снова напоминаю. То, что мы сейчас будем говорить, это только предлог для того, чтобы отнестись к теме творения, кто его интересует эта тема. Гораздо более серьезно, потому что, в принципе, это самое сложное и самое интригующее, что есть в мире. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что в Торе не написано то, что там написано в этих псуке. То есть, если принято о том, что Тора понимается кепшуту означает вот как есть, да, то есть оно должно быть понятно в рамках этого мира, то Парашат Берешит, к тому, что там, где описывается творение, как описывает Рамбан, как описываются многие комментаторы, это не совсем так. Это не совсем так, мягко говоря. То есть есть и простое понимание об этом, да, но оно тоже должно быть понято на совершенно другом уровне. То есть то, что описывает Тора, она не описывает сотворение этого мира. Революция. 6 дней творения никакого общего с продолжительностью времени, дней, которые есть у нас сейчас, никакого не имеет. Ну, хотя бы потому, что как описывает Тора, появление Солнца и Луны только было на четвертый день, а понятие дня уже введено, когда уже с первого дня, второго дня, третьего, а что же было за день до этого? Интересно, Рамбам говорит о том, что вообще никакого отношения ко времени не имеет. Это день, это ор, это свет. Что за свет? Почему свет? Это уже надо как-то разбираться в этом более глубоко. Тема сама по себе. Что да, нам важно знать на простом уровне? Надо знать о том, что то, что описывается в Торе, дни творения, все, что произошло, нет никакой вот, связи с сотворением этого мира. Оно только опосредованное. Да, может быть, дальше мы поймем, как все-таки в этих словах да, намекнуто. Для того, чтобы просто сделать переворот всему, приведу только, как сказать, цитируя слово недословно, что говорит Гаон из Вильна, вильнский Гаон, в своем комментарии на Сафро де Цинюта, как бы основная часть книги Зор, где он делает подсчет того, что было сотворено в каждый из дней сотворения, и, как бы, и, между прочим, пишет о том, что мир этот, да, он был сотворен на шестой день. Только к концу уже, после того, как уже было все уже, и первый день, и второй день, и третий, и четвертый, и пятый день творения, уже было там сотворено то духовные миры, которые были сотворены. Этот мир, мир, который мы с вами считаем, он был сотворен только на шестой день. Более того, в той форме, в которой мы знаем, это произошло только из-за того, только после того, как первый человек согрешил, тот самый первородный грех, который, если бы Тора не раскрыла бы об его существовании, тоже догадаться невозможно было бы. Другими словами, Тора требует пристального изучения, а не прочтения. То есть, если другие места имеют простое понимание, да, и имеют скрытое, то, что называется сод, и есть пшат, да, то глава, с которой Тора начинается, Парашат Барешит, она понимается, в принципе, только на уровне сод, только на уровне скрытой части Торы. Только то, что там написано, дает нам понимание о творении. И иначе быть не может. Явно в 30 предложений невозможно описать на уровне материальном, как этот мир был сотворен. Это просто, ну, я знаю, так сказать, не серьезно. Тем более, что если мы только прочтем Тору, и кто знает, хотя бы иврит на достаточном уровне, понимает о том, что, в принципе, ничего там не понятно. Ничего не понятно. То есть, как только вы скажете, ну вот, ну уже написано, нет, давайте теперь посмотрим более подробно, давайте задумаемся, вы увидите, что в простом понимании нет никакого. Итак, это первое и очень важное вступление, что нет простого понимания в том, что есть Тора, то, что, значит, надо обратиться к какой-то Торе устной, которая описывает скрытую часть, которая раскрывает нам, что там написано в этом. И вот тогда там мы понимаем совершенно все по-другому. Совершенно все. Там описывается все по-другому. И это изложено в книгах, в книге Зор, и в книгах, и в многих других книгах, в книгах Аризаля, и Рамхаля, и Мараля, и Гаона из Вильна, Лешим. Все мудрецы писали об этом. Кто учится, кто изучает это, знает, понимает, о чем речь идет. Так вот, для того, чтобы как-то объяснить, в первую очередь давайте объясним концепцию творения. Когда атеисты как бы хотят оспаривать позицию теизма, да, то есть существование Бога, то одно из аргументов, он, так сказать, надо его принять. Они говорят, ну, смотрите, вы говорите о том, что есть Бог, и на этом все объяснения этого мира заканчиваются. В принципе, вы ничего не объясняете, нельзя ничего, возможно, проверить, невозможно сказать никакой логики, сказать ваше проверить, ну, и поэтому мы не хотим даже иметь с вами дело. Да, это подход верный, правильный. А он исходит из того, что он просто не знакомый с Торой, или не хотят быть знакомы с Торой. Почему? Потому что в Торе там излагается совершенно ясно рациональная концепция сотворения этого мира. Давайте его поймем на пальцах, да, просто на так, чтобы понять, о чем речь идет. Теперь, обратите внимание, мы говорим о чем? О том, что мир сотворен. Какой мир сотворен? Значит, сотворен мир сначала духовный, и потом... Теперь, когда мы говорим о творении, как мы его определяем? Ешь, миэйн. Верно? По-русски. Снова надо, помогите мне. нечто из ничего. То есть, видите, вот мир, назовем его нечто, да, предположим, если это правильно по-русски даже, да, и есть ничего, как бы он мир сотворен из ничего. Так вот, что выясняется, дорогие друзья? Выясняется о том, что как сама идея, о том, что есть нечто из ничего, как самая общая идея, которая есть, да, она существует, и так пишет Рамбан, о том, что мир был сотворен из полного отсутствия, да, то есть мир сотворен. Но о чем он говорит? О сотворении всего мира. Ага. А мы говорим о чем? О сотворении этого мира. Фу, сотворение этого мира, ему предшествовало, смотрите, сколько у нас написано, и такой мир, и такой мир, и такой мир, и такой мир. Что-то было до того, как. Этот мир так просто не появился. Что это значит? Это значит, когда мы говорим сотворение нечто из ничего, то что мы имеем в виду? Нечто материальное из ничего материального. Что значит ничего материальное? Что там ничего в этом, из чего этот мир был сотворен? Он был сотворен из мира нематериального. Там ничего не было. Мир духовный. То есть это не отсутствие, наоборот, присутствие. Как мы сказали, информации, силы и все прочее, не знаю, сказать, энергия какой-то, да-да. Но оно с точки зрения понимания материальности этого мира, оно ничто, оно, так сказать, по сравнению, оно не материально, значит, оно ничто. Значит, как мы определяем творение? Сотворение нечто, да, из ничто, верно? Но только это ничто, это не ничто, что вообще полное отсутствие, а наоборот, там, но оно не материально. Теперь, хорошо. А как это понять? Очень просто. Смотрите, все, что есть в этом мире, что сотворено, это некий прообраз того, как было сотворено. В общем был сотворен мир, в частности был сотворен человек. Человек называется малым миром, а мир называется большим миром. Теперь обратите внимание. Вот смотрите, мы можем учить, человек ведь сотворен как сам творец, верно? Что это значит? Как творец творит, так и человек творит. Понимаете, что человек, он тоже является творцом? Смотрите, все вокруг этого. Это не существовало. Часы, компьютер, свет. Кто его сотворил? Человек. Это не существовало. Он творец. Теперь, как он это сотворил? Все, что сотворено в этом мире человеком. Давайте начнем с примером человека, пойдем на Творцу. Оно проходит пять этапов. С чего все начинается? С чего все начинается? Первое, что есть у нас, откуда? Вот часы, предположим. Знаю. Другой пример. Два часа, хорошо. Откуда появились часы? Первая, самая точка, с чего все начинается? Желание. Желание иметь часы. Теперь обратите внимание, желание это что-то аморфное такое. Ну, это такое «хочу». Для человека слово «хочу» исходит из чего? Мне не хватает. Ой, было бы здорово, если, да, то есть я все время хожу, все время опаздываю туда-сюда, вот если бы у меня были бы часы, и люди могли договориться, давай с тобой встретимся после обеда. Ну, после обеда я сейчас 2 часа жду тебя пока, почему? Ну, это что, это же после обеда, мы без часов. Нужны часы. С часами легче. Было бы здорово, хожу. То есть есть что? Желание. Желание – это вещь неопределенная. Оно, так сказать, аморфное, что-то там внутри. Было бы хорошо, так сказать. Но оно чем является? Оно является двигателем. Оно является некой энергией, которая начинает двигать человека, ему начинает... И вдруг у него появляется идея! Давайте сделаем часы! Если мы сделаем так и так, иногда первое... Давай, если мы, я знаю, предположим... палку вставим в землю, да, и сделаем круг вокруг него, и расчерчим там эти самые, да, сделаем солнечные часы, предположим, с этого началось, а потом другие часы, не знаю кто. Идея! Прекрасно. А? Теперь идея, она тоже, она такая, это вещь, которая, она не промелькнула, как она, идея. Значит, есть желание, желание, как только разум начинает работать, он реализуется в идею. Теперь. На следующем этапе выясняется, что у нас мозг так устроен, что идея начинает разбиваться на план. То есть, другими словами, когда я понимаю о том, что я хочу реализовать свое желание, и у меня есть идея, как это реализовать, то мне нужно более конкретно теперь, а что я конкретно делаю? Теперь надо это разбить на составляющие, как это можно, мне нужно где-то палку, мне надо вставить, мне надо расчертить, предположим, надо то сделать, но да, у меня план есть, Следующий этап, который есть, это осуществление, то есть мне надо это осуществить. Теперь что я делаю? Теперь это не я уже не мыслитель, который я придумал и раскинул мозгами и составил себе план. А я уже хожу, нахожу эту палку, я уже, так сказать, иду, я уже здесь, уже ее вставляю, уже делаю, я ее расчертил, и уже все. Я фема, вот очень хорошо. Это какой этап? Четвертый. Какой этап следующий? Теперь надо пользоваться этим. Теперь я пользователь. Теперь я должен использовать. Все, что видите в этот мир, от босоножек и до космической станции, от шнурков до космических станций, все сотворено по подобному принципу. Желание, оно исходит в идею, идея начинает разбиваться на план, еще более подробный план. Потом начинается этап реализации. Он, так сказать, вот есть готовый продукт, и вот теперь нужно пользоваться им. Это творение. А почему это творение, вы спросите? А потому что этап желания, идеи, плана, он не в этом мире. Ага. Эйн. Он ничто. То есть, что значит ничто? Человек, который... И ходит с одержанной идеей. У него появилось желание, после этого оно породило идею и разбилось на план. Имеет какую-то реализацию в этом мире? Никакую. Где она находится? В мозгу у него. Где? В его мыслях, верно? Это не находится в нейронах его и не в молекулах, в которой эти нейроны состоят. А где она находится? Она находится совершенно в другом состоянии, в духовном мире находится. А где реализация этого? А? В этом мире. После этого с этими идеями он ходит, построил это, сделал это, так сделал, все сделал. И последний этап, что теперь нужно делать? Теперь позывает людей, вот пользуйтесь, пожалуйста, есть солнечные часы, или вот часы, или машина. Вау. Точно так же машина, да, точно так же. Это есть творение. Это есть творение. Пять этапов. И эти пять этапов описаны. То, что я говорю, то есть перевернул своими словами. А откройте наши книги, да, вы увидите, как Аризаль этот описывает, этот секрет раскрывает. Это невероятно страшный секрет Торы, который раскрывает о том, что все в мире, авая, все, что должно быть сотворено, проходит всегда эти пять этапов согласно имени четырех букв имени Бога. Кто чуть-чуть в этом разбирается, понимает, что это четыре, там есть куцош ильют, это уже пять. Это пять составляющих, которые есть. Это так мир проходит, так происходит творение. Теперь у нас времени практически нет. Это есть творение. Теперь точно так же, как человек творит, вот так же и, в принципе, и обучают наши мудрецы, что есть и происходило творение. Настоящее, само по себе. Естественно, что первый этап, то, что мы называем желание, рацион, оно не исходит от какого-то недостатка, как у человека, а наоборот, от совершенства, полноты. Сущность Творца – это добро, а природа добра – издать добра. То есть, то, что есть, то и даем. То есть, поэтому и есть желание дать. Это есть желание. Слово «желание» – это рацион, это понятие очень-очень емкое. Его надо долго рассуждать и думать, чтобы понять, что именно имеется в виду и как правильно это понимать. Мы только снова приблизительно говорим. Но тот факт о том, что все исходит из желания Творца сотворить этот мир, это творение, оно вышло в, так сказать, в, скажем, это в идею, в хохма, и в духовный мир. А духовный мир, который мы говорим о нем, и он такой, духовный мир, что за духовный? Что духовный? Духовный мир – это мир разума. Так он описывается у нас. Слышите? Все, что мы говорим, духовность – это мир разума. Мир, где есть смысл. В духовном мире все имеет смысл. Все, поэтому, если мы говорим о духовном, всегда должны понять смысл каждого составляющего, какое место он занимает по отношению к общему, если он частный. Если это, откройте Рамхаль в книгу Дер Хашем, там найдете все эти определения. Это очень глубокая тема. Так или иначе, в Торе описывается, в комментаторах Торе описывается, как мир сотворен. Он сотворен в четырех этапах. Да? То есть мы сейчас говорили о сотворении мира, как мы говорили. Так вот, там за этим кроется еще, в них еще есть четыре этапа, которые описываются в книге Лешим. Я не буду говорить, у нас и времени нет, и смысла этого нет. Но факт тому, что когда, чтобы понять, как мир сотворен, хоть каким-то, знаю, чуть-чуть, а мир сотворен действительно, он начинается. Я буду говорить, чтобы, будет не, чтобы было непонятно. Действительно, вначале произошел взрыв, да, но не в этом мире материальном, а условно говоря, то, что описывают мудрецы как бы расширение воли Творца на весь мир. И это, как бы условно говоря, исходит из точки, как пишет Рамбан. Рамбан, так сказать, пишет о этой сингулярной точке, как «эйнбо клю». То есть нет в нем ничего, в этой точке, откуда-то мир появился. Так он описывает ее. Да? И вот из нее, так сказать, произошло это расширение возможности, которые, в принципе, это Творец дал возможность ограниченному творением существования. И после этого как бы это расширение оно вернулось назад. И, так сказать, так было сотворено корень первичный пространства и времени, что этого все не существовало, и всех частных деталей, которые есть, границ, которые есть в этом мире, качество и количество. Но все это как корни духовные исключительно. И только после этого это прошло еще в этап следующий, тоже согласно буквам Творца, Юткой и Вавкой, когда было как бы свет, желание, воли Творца, оно вошло и как бы все это оживило. То есть все это стало, было, вот тогда было сотворено время реальное, которое было, все, так сказать, постоянное творение было первый раз сотворено, и после этого творение идет каждый раз, и это и есть время. И это есть пространство, тема. Снова говорю, для того, чтобы было непонятно. Основное, что надо было быть сказано на этой теме, о том, что наш мир тот, а он нас волнует, мир материальный, как он появился. Он появился не так, как описывает его наука, вовсе нет. Он появился вначале как мир духовный. Теперь нам очень, очень трудно понять, что такое существование целого мира, но не вот как мы его знаем, а в форме совершенно другой. В форме духовной. И он в такой форме существовал. Первый человек, который описан, и Ганеден, и он сам, они не были в материальной форме, они не были как мы. Если бы сейчас бы тут бы появился первый человек, мы бы его не увидели. Это была совершенно другая реальность. Нам очень тяжело понять, что мы сотворены. И что творение и мир, в котором мы есть, он сотворен для нас. И пять органов чувств, которые воспринимает этот мир, он не раскрывает нам этот мир. Точнее, как он, да, раскрывает, но он, его основная функция – скрыть истинный мир. А нам оставить только дырочки небольшие. Вот прибор под названием глаз. Вы будете увидеть вот это, а не другое. Я вам составлю, будете слышать это и не другое. Я вам сотворю мир виртуальный. Вы будете воспринимать его как реальный. Я так сказать, вот такой, в этом мире вы живете. А потом, когда придет время, вы увидите мир настоящий. А он другой. Он духовный. То есть этот мир, он был сотворен вначале как мир духовный, а тогда, когда пришло время, он, скажем так, материализировался. Что значит материализировался? Написано о том, что, как описывается в Торе, во-первых, все, что было сотворено в размерах и в виде, и в форме уже готовой. То есть ничто не проходило этап развития. Точно так же, как написано, что первый человек был сотворен 20-летним, а не с нуля и продолжаем, как мы в это видим, так и все остальное в мире было сотворено уже в готовой форме. И когда пришло время материализации, то есть, а что слово материализация, что оно означает? Я вам скажу, что оно означает. Эта тема необыкновенно глубокая. Она, как сказать, материализация – это разбиение и умножение. Непонятно, еще раз. Если мир духовный – это мир единства. Мир материальный – это мир, где это единство, оно разбивается на составляющие. Чем больше составляющих, тем больше материальности. Кто задумается над этим, поймет многое в физике. Да, особенно, так сказать, чем больше материальности. И время, оно захватывает вместе, где есть больше материальности, тем больше времени. Да, то есть, чем больше есть раздробление, где больше есть, так сказать, разбиение и, так сказать, больше составляющих, да, там больше материальности этого мира. А мир был готов, он был готов. И он был готов и уже он функционировал. Только он, так сказать, когда пришло время реализации, это, материализации, то он просто раздробился. Есть понятие орбекли, то есть есть то, что держит, вот энергия света, и есть, значит, лампочка, это кли. Да. И вот этот кли, он просто раздробился. Всякую. То есть он, и тогда, вот, в принципе, так образовались все слои материи. И мы видим, так оно и есть. Слой за слой. И согласно каждому слою есть своя область науки даже. И при этом их нельзя собрать всех вместе. Каждый понимает все в отдельности. А есть уровень, не знаю, квантовом уровне понимания. Есть потом на элементарных частиц. А потом есть на уровне атомном, на уровне молекулярном, на уровне клеточном. И пошло-поехало. Каждый это отдельно. И на уровне, и психология дошла. Все самые разные. Так было образовано все в самом начале. Единственное, что в обратном порядке. В обратном порядке. Мир был сотворен готовым. Готовым. Другими словами, что это означает? Это означает о том, что, я знаю, так сказать, фотон, который вылетел из далекой звезды, он не прошел все расстояние от той звезды до нас, а он был сотворен, что называется, в процессе полета. Когда мы возьмем дерево, которое было, противоречит ли это каким-то, я знаю, это экспериментальным фактам или еще, оно не может противоречить подобный подход. Почему? Потому что это нельзя это обнаружить. Давайте, предположим, возьмем дерево, которое было сотворено в том мире. Ему 100 лет, этому дереву. Да? И после этого оно, значит, тут еще 100 лет в этом мире. И теперь давайте срубим, посчитаем кольца. Сколько там? 200. И что мы будем думать? Сколько лет этому? 200 лет, да, еще будем спорить. Сейчас эта тема, как раз эта тема возраста Вселенной, которая это объясняет. Я заранее этот пример этот привожу вам. Так или иначе, что нам важно? И на этом мы завершаем. Подход Торы совершенно другой. Он говорит о том, что Тора раскрывает нам духовную причину этого мира. Как мир был сотворен на самом деле. Естественно, что это гораздо глубже, надо объяснить. Это понятие информации, на базе которой вообще весь мир мы видим, и понятие энергии, о которой мы говорим, откуда все это дополнительные темы. Так или иначе, мир, который мы сейчас, мир материальный, который мы видим, он появился бывато хат, он появился готовым к употреблению, готовым к... На что это подобно? И на этом мы завершим. В один прекрасный день, проработавшись в Израиле, знаю, так сказать, пару лет, и помимо мечты купить машину, наконец осуществилось, заказали, пришли машину купить. Фе. Скажите, вот мы пришли купить машину. Я простой человек. Вот машина. Она, для меня эта машина, как она? Она что ее там, я видел это, она для меня готовая. Вот она. В принципе, в моем понимании, она сотворена из ничего. Я простой деревенский человек. Мне показали машину. Вау, машина. Ефему, дайте мне, я хочу поехать. Но любой здравомыслящий человек понимает о том, что, так сказать, обожить. Очень хорошо, так сказать, езжай. Но предшествовало этому замысел, чтобы была на чем ехать, да, идея. Можно построить там с колесами, то, да, да, да. План. О, это уже три. Да, потом реализация, то есть это на заводе все это строили, да, да. После этого даже прокатились на твоей машине, что это тоже, кстати, очень важный пункт, да, то есть проверить, что она работает. Да. А после этого тебе дали ее готовую. Теперь, пожалуйста, ты можешь продолжать думать, что она появилась из ничего, прямо вот такая машина, но здравый смысл, что нам обязывает? Нет, этому предшествовалось. Замысел, идея, реализация, и план реализации. Точно так же этот мир. Мы приехали в этот, родились в этот мир и смотрим, вау, этот мир. Откуда он взялся? Он прошел все эти этапы. И это есть творение. Он не появился из ничего, как многие думают, или, так сказать, с какого-то взрыва. Если из взрыва только может появиться только хаос. А нет, мир, который мы видим вокруг себя. Аткан, это до этого, это тема о сотворении мира. Поэтому только подведи итог, скажем так, о том, что, как мы говорили уже, наука не имеет претензий дать ответ, откуда Вселенная появилась, а Тора объясняет это. Поэтому противоречий тут нет, они вообще, так сказать, находятся в разных категориях, в разных плоскостях. Теперь, за 10 минут отсюда и дальше тема у возраста Вселенной. Почему? Возраст Вселенной, как правило, обсуждается сам по себе. А он на самом деле... прямой результат понимания, как сотворена эта Вселенная. Как вы можете говорить о возрасте Вселенной, если не ясно и очевидно, как она произошла? Вы же не доказали, вы же не, это нет никакого научной, это ясной теории, построенной эксперимента, как появилась эта Вселенная. Нет ее. Но как вы же можете знать, сколько лет ей? Как наука оценивает этот мир? 13.7 миллиард лет по последним оценкам, которые есть, они могут меняться, могут еще поменяться, но не важно, миллиарды лет. Согласно всех, так сказать, все, кто оспаривает, чуть меньше, чуть больше, не важно. Огромное количество лет. Очень хорошо. Почему мы, так сказать, спокойны, да, слышим подобную оценку, а почему, так сказать, секундочку. Вы что, мерили, то есть вы что, сидели миллиарды лет и считали? То есть, как знать, сколько, какой возраст? Сколько Мишке лет? Что значит мне сколько лет? Вот, я мама. Каждый годик мы делали день рождения. Ему 8 лет, я считала. Сколько лет этой Вселенной? Кто-то считал? Никто не считал. Никто нельзя посчитать. Люди только задумались. Во-первых, чтобы знали, сколько лет Вселенной, это вопрос стоит, сколько всего лишь, сколько 80 лет последних. Вот это сколько уже, да, где-то в этом районе. До этого считали, что мир, научный подход был, что мир вечный, и поэтому и вопрос о возрасте Вселенной не стоял. Смеялись вот над Торой, над всем этим, откуда вы взялись, что есть начало, что есть этому и так далее. Как только появилась теория Большого Взрыва, над ней тоже вначале смеялись, пытались ее опровергнуть, потом оно было доказано. И всякими разными косвенными фактами она была принята, что у мира есть начало. А если есть начало, значит, надо посчитать возраст. Посчитали возраст. Очень разумно, очень, так сказать, гениально. Да? Но как? Методиками разными. Математическая модель, которая описывает, как это могло произойти, сколько времени должно произойти от начала этого взрыва, сингулярной точки, и, сказать, и до нашего момента. Сколько должно произойти? Посчитали. 13.7 миллиардов лет. Очень хорошо. Скажите, а что не учтено в этом? А, скрытые посылки. Вот тут и все и находится. Когда мы говорим о науке, всегда надо спросить, скажите, а какие, а что? Скажите, это то, что есть, да? Это то, что хорошо представляет. А что нехорошо представляется? Как и у любого человека, да? Всегда говорят, хорошее. А какие недостатки? Ну, а зачем вам спрашивать такое? Ну, обижаете, не надо. Так и тут. Так сказать, никто не хочет знать за этими предположениями. А что стоит? Какая база этого? И вот выясняется, что это та же самая, та же база, которая на самом деле отсутствует. Нет фундамента этому предположению. Почему? Потому что все построено на том, что нет Творца, нет творения. Мир какой? Материальный. А если мир материальный, то давайте посчитаем. Есть при условии, что мир материальный, давайте посчитаем, вот согласно. И тогда не просто так посчитаем, надо еще предположить, еще скрытые посылки. Скрытая посылка о том, что никаких изменений ни в физике, ни в химии, в законах физики на протяжении миллиардов лет не было. Никакие константы не менялись, да, и так далее. Что никаких изменений нету. Подтверждение никаким этого, это предположение. Может быть, обоснованное. Дальше еще одно предположение, градуализм называется, градуализм, я не знаю, как по-русски перевести, о том, что все процессы, которые мы наблюдаем сейчас, вот в таких темпах они были и раньше. Другими словами, теория катастрофизма, то, что это могло произойти, так сказать, неожиданно отвергается. Иначе мы не можем объяснить, зачем, так сказать, иначе непонятно, что было до того. Нет чего-то определенного. Да. Поэтому мы совершенно спокойно относимся ко всем этим оценкам, которые есть. Они построены на базе материализма. Докажите, пожалуйста, что материализм истин. Докажите, пожалуйста, что градуализм истин, и что ничего не поменялось. И тогда будем с вами вообще говорить на вашем языке. Да? Но на самом деле вся эта оценка, она не существенна для нас по той единственной причине, что сначала объясните, как эта Вселенная произошла. Откуда она произошла? Откуда вы будете знать определенно? Тогда определенно можно посчитать и возраст Вселенной. Наш подход тут совершенно другой. Мы говорим, как мы сказали, о том, что дни творения никакого общего отношения к нашим дням продолжительности не имеет, только форма имеет, та же самая, это одна отдельная тема. И никаких миллиардов лет, то есть каждый день творения это не миллиарды лет, это все было в мире духовном. Теперь и все сотворение этого мира, как мы сказали, нечто из ничего, где произошло, где ничего, в мире духовном. Сколько времени земного в духовном мире? А? Ноль. Ноль. Там нет времени земного. Не существует. Это как спросить, сколько времени прошло на часах, которые сейчас производят? Ноль. Еще не началось. Еще не начало тикать время. Так сказать, что нету никакого. То есть, когда мы говорим о том, а какой возраст этой Вселенной? Мы найдем три ответа. Первое, простого еврея. Его спросили, сколько сейчас? Что он ответит? 5000, какой там 783 год идет. Миллиарды. А меня не интересуют миллиарды лет. Спросим ученого. Модель последняя, по которой это сказать. Вот, видите, вот 14,7 миллиардов лет. Что с этими 5000? А меня это ваши религиозные фанатики. Давайте спросим Талмид Хахам, еврея Талмид Хахам. Сколько лет Вселенной? Значит, он вам ответит. Он ответит, смотрите. То, что мы из того, что мы понимаем, это 6 дней творения плюс 5783 года. А сколько это 6 дней творения? Давайте разбираться. Вот мы с вами чуть-чуть разбирались. И выясняется, что все это творение, 6 дней творения, не были в этом мире. Вы хотите посчитать это в Седер? Считайте, но это не было в этом мире. Поэтому, когда мы говорим о том, что миру 5000, мы говорим только о сколько этому миру с момента, когда этот мир, вот такой формы материальной, как мы видим его сейчас, и который не был до этого, вот с этого момента, как первый человек, как бы условно говоря, спускается в этот мир, сколько прошло времени? С этого времени, вот то, что Тора описывает, 5800. У нас прямо вот как по Торе, там есть подсчет, можно сделать, сколько времени прошло. Вот и вот у нас, так сказать, эта оценка эта у нас существует. И мы не сдвинемся с нее ни. Почему? Нам она не требуется. Почему? Потому что, обратите внимание, как теперь сочетается все это. Очень просто. Очень просто. Скажите, тот самый Талмид Хахам, который говорит о том, что этому миру 6 дней творения, которому нет адекватного понимания и перевода в время арцы материального времени этого мира. Нельзя перевести этого. То есть оно несоизмеримо. Несоизмеримо. И плюс вот время знакомое, которое есть с момента появления. А ему говорят, А вот наука доказала, во-первых, она не доказала, а предполагает. Это снова, так сказать, тут очень важно, когда то не дай бог, что кто-то хочет понять, так сказать, слово доказывает, только существует в этих в научной популярной литературе атеистической, которая, так сказать, наука доказала. Наука ничего не доказывает. Она пытается, так сказать, построить теорию такую, которая со временем может быть опровергнута, может быть изменена и так далее. Она, так сказать, очень корректна. В самой научной литературе все корректно. Так вот, ему говорят, а вот, смотрите, вот с точки зрения научного внимания, 13 миллионов. Он говорит, ой, очень интересно. Ему это очень интересно. Почему? Потому что есть секрет, который Тора нам не раскрыла. Она раскрыла нам секрет, каким был сотворен первый человек. В каком возрасте? 5-летним, 10-летним, 120, 60? Нет, 20 лет. Почему 20 лет? Отдельная тема. А в каком возрасте была сотворена Вселенная? Не знаю. Приходит наука и говорит, знаете, в каком возрасте была сотворена Вселенная? Старенькая. Маш старенькая. То есть, если бы не было бы творения, и надо было развиваться с нуля, как будто все происходит в этом мире, должно было бы пройти 14.7 миллиардов лет. То есть, в принципе, эта оценка, пусть она изменится, неважно, ясно, что это большая оценка, неважно. Она принята нам, здорово, очень хорошо. То есть, в том случае, если бы мы, понимаете, это колоссальную разницу. Давайте я приведу вам пример, будет яснее, более ясно. Вот смотрите, в последнее время появилась новая технология трехмерного отпаса, Не-не-не, трехмерное печатание. Печатают трехмерное. Ну, как
оборот. 3D-принтер.
Как называется?
3D-принтер.
Вот типа того. Это новая технология. Теперь представьте себе, что, ну, не сейчас, а через неделю начнут штамповать дома. Сейчас как строят дома? 3 года занимает построить здание такое. И почему? Надо составить, там столько много деталей, и это занимает много лет. Новая технология, в течение нескольких дней, здание стоит. Теперь представьте себе, что приехал парниша, который еще, так сказать, с глушинки. Ему показывают это здание. Ну, он такой сообразительный, строитель сам. Ему говорят, скажи, за сколько времени вот это здание можно построить? Он говорит, 3 года. А все да, ну, за 3 дня построили. Да, я не верю вам. Кто прав? Он не прав, а парниша этот? Он прав. Почему? По старой технологии так оно и есть. Это здание, оно строится за 3 года. А по новой технологии 3 дня. Быстро. Вот вам и разница между пониманием Торы и пониманием научным. Наука понимает все по старой технологии. Они все еще, так сказать, вот все, материализм. А если материализм, ну, так значит, надо все с нуля. А мы понимаем по самой суперновой, суперсовременной технологии, которая учитывает о том, что есть информация, которая она, и энергия, которая она является началом всему, и без этого нет ничего, и оно является как бы корнем существования этого мира. И только после этого все остальное может появиться. И тогда мы видим этот мир совершенно по-другому, есть технология новая. То есть этот мир, он может быть сотворен из ничего, буквально, что называется, то есть из информации, то есть из духовного. А если это так, то он как бы появляется вдруг из ничего. И сколько времени существует? Совершенно по другим рамкам временным теперь нужно его оценивать. Вот и ответ о том, что нет никакого противоречия между позицией Торы, которая совершенно по-другому видит творение мира, как результат и возраст этого мира, и позиция науки, которая принципиально может дать ответ по поводу сотворения, по поводу появления, источника появления этого мира, то есть этой Вселенной. Но заодно и оценка возраста Вселенной, оно не может быть однозначным. Да. Так, дорогие друзья, мы с вами обсудили несколько тем, очень глубоких, как и говорили в самом начале, это только повод для того, чтобы эту тему изучать поглубже. Драташем, кто удостоится этого, перед ним раскроется совершенно другой мир, совершенно другое понимание. Драташем, что мы удостоились этого. Эту тему продолжим, Боже, позже мы еще, надеюсь, в следующий раз обсудим уже теперь мир животный, так сказать, откуда он появился, может, тоже как-то будет пониманием и в этой области. Всего доброго.